Москва, Лондон.
Ну что, вот и поговорим мы с Олегом Кашиным на темы, которые волнуют людей, которые для людей. Роман Голованов у микрофона, Лондон с нами на связи. Слышно?
Роман, добрый вечер. Слышно ли меня, да?
Да, Лондон не заглушить. Олег, а как вы думаете, у русского языка сейчас есть враги?
Да, очевидно, и на самом деле по итогам сегодняшнего мероприятия, которое вы, наверное, имеете в виду, больше
совет
всего я боюсь...
Совет по русскому языку провел президент.
Да, совет по русскому языку, который провел Путин, я больше всего боюсь, что появятся какие-то чиновники, которым будет поручено заниматься русским языком, и вот эта живая стихия нашего языка, да, она приобретет какого-то надсмотрщика в лице, не знаю, какого-нибудь одиозного чиновника, ну, не знаю, какого-нибудь омбудсмена по русскому языку, не дай бог, конечно же. Мне, конечно, сегодняшнее тоже выступление Путина...
Я себе
Путина
так представляю, прям сидит над Салтыковым Щедриным,
да,
омбудсмен,
да, да,
и подсказывает, где там карась и щука должны ползать.
Вот буквально, какой-нибудь мордатый человек с непонятным образованием...
Может, он похудеет, да, будет... кстати, специально. Почему сразу, да, мордатый?
Ну, какой? Сейчас, да, сейчас не модно мордатых, какой-нибудь худой, тощий, похожий на Михаила Андреевича Суслова, что-то такое. Ну, в общем, неприятно, когда власть, на самом деле, вмешивается в такие материи, да, поэтому я с большой тревогой наблюдал. И даже когда особенно, то есть не совсем уже русский язык, а скорее интернет, да, когда Путин сказал, что вот Википедии он не доверяет, нужна большая российская энциклопедия в электронном формате, что вообще отдельный ужас, который нас, я думаю, еще
не раз... А вы Википедии доверяете?
Но вы знаете, я Википедию очень люблю и ценю, потому что я понимаю, что никакой академический коллектив не напишет такого рода энциклопедию, да, в которой, ну вот есть какие-то неочевидные вещи, там, не знаю, как ловить карася там на 3-миллиметровый крючок. И вот сидит человек, увлекающийся ловлей карася, и фигачит эту статью большую. Понятно, что если ты будешь создавать это сверху, отдел карасей не будет у тебя как бы в твоем академическом коллективе, поэтому статьи про карасей не будет. И вот в этом...
Нет, ну почему? Там же тоже всякого хватает. Я вот недавно открыл почитать житие Дмитрия Ростовского. Ну вот в биографию на Википедии. Да, да. И там написано, что в 17 веке он ходил по украинским монастырям. Мне просто очень интересно, где там Украина была в 17 веке.
Это
потому
понятно,
что вмешиваются,
да,
ребята, которые других немножко там, может,
да,
быть, убеждений,
но,
и поменяют, что хотят.
Роман, там же есть кнопочка «Править», да, и ни вам, ни мне никто не мешает залезть и убрать слово «украинский», как не раз бывает. На самом деле, да, было время, и Илью Репина называли великим украинским художником в Википедии, но как бы там сидит финальная как бы команда как бы вот таких википедийщиков-фанатиков, да, которые на форумах рубятся как правильно. И в итоге все получается корректно.
Это граммар нации их называют еще, такие прям языковые фашисты.
На самом деле, сравните русскую Википедию с украинской, вот в украинской, да, сидят какие-то идиоты-националисты, а в русской сидят люди разных взглядов, у которых как бы главная цель в жизни – это точность формулировок. Поэтому здесь как раз будет очень жаль, если своими руками-крюками власть влезет в Википедию и ее, ну, если не разрушит, то, не знаю, заблокирует и сделает ее подпольной. Это, конечно, грустно. Извините, что мы как-то съехали с темы языка, но язык что язык, да? Понятно, что неделя прошла...
Кстати, прям слушатель, да, нам в тему подкидывает. Путин услышал своим скандалом наш Гасан Гусейнов, похоже, выпросил госзаказ на создание словаря клачного языка.
Да, будет смешно, если Гасана Гусейнова, он же профессор высшей школы экономики,
филолог,
то есть такого придворного вуза, который как бы, ну, очень близок к власти, да, как мы понимаем, будет смешно, если именно Гасан Гусейнов по итогам этого скандала получит какой-нибудь президентский грант на создание этого словаря. На самом деле скандал получился, да, он с нас с вами во многом начался, да, поскольку неделю назад мы вызванивали Гусейнова, с ним говорили. Скандал получился вот тоже показательный, да, когда, окей, возникает некий либерал, говорит какую-то спорную вещь.
Другому
напомню, там
либералу
ведь...
в эфире радио «Комсомольская правда».
Да, там главное было не то, что язык клачный, да, то, что русские на Украине обязаны учить украинский язык, о чем уже никто не помнит, да, изначальный посыл поста Гусейнова. И в итоге, да, налетает на него толпа, мы к ней с вами не относимся, слава богу, Роман, да, налетает толпа каких-то адских совершенно критиков, которые там ему орут: эй, ты там, не знаю, езжай в Баку, торгуй помидорами, да, и в итоге там сердцем уже начинаешь
сочувствовать. Я же собирал отклики, да, по соцсетям и смотрел, и там самое популярное было, у нас даже в заголовок было вынесено, что та русофоба не уволят из высшей школы экономики. И говорят, что это человек, который ненавидит все русское, в том числе язык. И там у него статью нашли «Как не любить Россию», он еще писал.
Ну, вы знаете, именно, да, в этом проблема, что он прежде всего, ну, то есть, как филолог, он занимается древнегреческой литературой, насколько я понимаю, да, так-то он колумнист Радио Франс Интернациональ и пишет о российской политике, пишет, на самом деле, ну, я не знаю, корректно ли говорить о конкуренте в том же жанре, в котором работаю я, но пишет как бы так себе, насколько я понимаю. Это такой, да, либеральный газетный комментатор, и в этом смысле, да, вот он выступил и почему-то взбесил, и мне людей многих, да, и мне горько...
А вас взбесил?
Меня взбесил, но я пытаюсь себя как-то отделять. Да, мне горько думать, что есть среди нас люди, которых реально может смутить азербайджанская фамилия. Ведь на самом-то деле есть другие...
Мне почему-то казалось, что вас она в первую очередь смутила.
Не-не-не, упаси Боже, я же не какой-то там расист, да, как бы, тем более,
да,
что
конечно,
называется.
Конечно,
у меня есть друзья азербайджанцы, армяне, грузины и так далее. В этом смысле, конечно, мы империя, все нормально. Вот, но да, когда ты читаешь какой-то абсолютный уже поток и расистского, и охранительного такого полицейского сознания, да, а давайте его уволим, а давайте его посадим.
Это же пишут простые люди, это не кто-то там по заказу накинулся и начали кремлеботы мочить, но люди, правда, обижаются,
да, Роман,
и люди у нас очень тонкие. Чувствительные.
Просто вот тоже это надо проговорить, да, обычно кремлеботы, это же не просто те, кто пишет, да, это во многом и аниматоры, да, те, кто провоцирует простых людей, да, там, не знаю, станочников каких-то, фрезеровщиков и так далее, соглашаться с ними, смотрите, вот там враг. А такая компания, да, когда где-то вдруг оказывается враг, она по факту всегда неприятная. Вот шутки шутками, об этом надо говорить, потому что действительно очень часто у нас бывает, да, когда какое-то спорное высказывание в итоге оборачиваются компании, буквально, там, не знаю, преследования и превращения...
Ну, это потому что люди вообще в состоянии такой войны находятся. Им вот что ни скажи, брось, то сразу готовы кулаками забить. Потому что озлобленность какая-то, она не снята.
Удивительное дело, Роман, а вы считаете, вот то, что вы сейчас говорите, это не русофобия, да, что народец у нас злобный, да?
Нет, я не говорю, что у нас народец злобный, я говорю, что люди доведены до какого-то уже предела. И на любой выпад они готовы сорваться. Я не говорю про народ, я говорю про вообще состояние, в котором мы сейчас живем. Состояние напряженности такое, оно выражено,
да.
Конечно, и тем, что как бы смотрим телевизор, там, да, там это такой стиль общения уже стал, и с другой стороны, ну и мы с вами жару даем, тут мы поругались, все, потом весело созвонились, а люди-то подумали, что мы тут вообще друг друга переубивать готовы. Но мы-то как спорят мнения, а не люди, мы, конечно, убивать друг друга не хотим, и в гримерках там на телеке люди мирно общаются, иногда, ну, чаще всего в 90% случаев они бьют друг другу морды.
Ну, слушайте, вот эта невротизация, да, которая идет уже много лет, даже не с Крыма начиная, а я бы с Первой Болотной начал, да, когда вдруг оказалось, причем это культивировала как бы ваша сторона, да, сторона власти, что вот там есть креативный класс, который считает людей быдлом, есть люди с хорошими лицами и так далее, и так далее. И оказалось, да, что этот общественный раскол, он очень удобен слишком многим, что называется, влиятельным игрокам. И власти, конечно, выгодно иметь вот такое конфликтное общество, чтобы показывать на него пальцем и говорить, вот видите, если дать им волю, да, если там, не знаю, распустить, ослабить гайки, да, то эти люди начнут друг друга убивать.
Ну, кстати,
мы мирный народ, культурный, как бы, да, даже когда летом были протесты, вспомните, ни одной разбитой витрины, ни одной перевернутой машины, такого нет нигде, да, посмотрите на Каталонию, посмотрите на Гонконг, Москва и Россия, да, самые мирные народы, самые мирные места, и наша протестная интеллигенция, самая мирная протестная интеллигенция в мире буквально.
Ну, давайте, вот раз уж мы на тему протестов перешли, история из «Вести недели». Дмитрий Киселев выступает, там рассказывает про то, как студентки МГУ из-за там, того, что принесли поддельные справки, были там отчислены, потом они все это вывернули в политический скандал.
Ну, не совсем так.
Ну,
вначале
да, в двух словах.
В начале был политический скандал, они поддержали аспиранта Азата Мифтахова, которого по фальшивому
фиктивному... А он правда ранее судим был уже еще до этого?
Если был, то ровно по этим статьям, по которым судимы все участники митингов административных.
А как этот парень связан с поджогом офиса «Единой России»?
Никак абсолютно не связан, как раз разваливается в суде обвинение. Это часть вот этой волны, которую, может быть, знаете, дело сети, да, когда к чемпионату по футболу решили профилактически анархистов всех как
давайте
бы
замочить. Давайте Киселева послушать.
Киселева послушать всегда приятно, конечно.
Мы тогда с него начнем следующую часть. У нас вот как раз минута остается.
Вы сейчас
тоже так говорите про то, что это все-таки история вот с этими журналистами. девочками с журфак МГУ, она политическая, по вашему мнению, да?
Ну, да, на самом деле, даже если считать, что все дело в справках, судя по реакции, да, когда об этом и Киселев говорит, как бы наша финальная инстанция, да, финальная истина, и ректоры все на свете, конечно, это уже политика в любом случае. И еще раз подчеркну, они вначале
собирали... Слушай, ну, у Киселева же там не только про политические истории говорят, про разные истории говорят.
Нет, Киселев влиятельный политик, да, и то, что его слова о протестах и о гуманитариях мы выбрали с вами новостью, да, показывает, что он ньюсмейкер, что он как бы как министр, который вот сделал важное заявление, которое заслуживает того, чтобы мы его обсуждали.
Потому что, может быть, министр слишком редко делает заявления, и так Струнского, Скворцова приходила к нам на интервью. Это какая-то редкость, скорее, чем у нас медиакратия
в России, да, какие у нас главные спикеры власти, да, Песков, Захарова, там, кто еще, от военных, как от Коношенков, да, как бы,
Олег,
вот, как
мы
бы
продолжим да. После перерыва Киселева включим, вот, по поводу протестов гуманитариев, 8 800 200 ровно 9702.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера. По Москве. Москва, Лондон.
Олег Кашин, Роман Голованов у микрофонов. Мы продолжаем.
Мы слушаем Киселева.
Да,
слушаем,
мы, как обещали, Киселева. Дмитрий Киселев в программе «Вести недели». Давайте.
Ведь, с одной стороны, у нас людей с дипломами юристов, экономистов, менеджеров, журналистов, специалистов по рекламе и связям с общественностью больше, чем нужно. А с другой стороны, хороших юристов и хороших экономистов, о которых мечтают работодатели, меньше, чем нужно. Тоже и по другим гуманитарным специальностям, включая педагогов, психологов, лингвистов, международников, да и управленцев тоже. Представляете, лишь в одной Москве студентов-очников на дневных отделениях порядка 500 000. Так вот, из этого 500 000 не менее половины – гуманитарии. Более половины на платных отделениях. То есть для кого-то производство гуманитариев – бизнес. Для студентов и их семей – надежда и большие траты на образование. Для выпускников – сверхожидания и сверхамбиции. А потом сверхожидания оборачиваются разочарованием, а сверхамбиции – обидой и недовольством к стране и обществу. Мол, ко мне несправедливы. А значит, и общество несправедливо, точнее, власть. У кого-то недовольство замещает все остальное еще до окончания вуза. Вместо того, чтобы учиться, куда интереснее самоутверждаться протестом.
Дмитрий Киселев, это отрывок из программы «Вести неделя». Вот кто делает наш протест? Это Олег Кашин, Роман Голованов. Но мы протест не делаем, мы делаем программу «Москва-Лондон». Олег, ну вы вот что думаете?
Да, ну вы знаете, конечно, в целом старик прав, как бы, да, но на самом деле удивительно, как каждый раз оказывается, да, для власти, которая дошла до какого-то состояния такого, ну, окукливания, скажем, да, что студенты вдруг превращаются во враждебную среду. Так
а
было,
это первый
собственно.
Раз, разве?
Именно при царских впервые, да.
Не так, да, не да, так да, ли да, было?
Именно так было при царе, так было при советской власти, так делается сейчас. Почему не признать за студенчеством, за университетской средой право на вот какую-то и автономию?
Может,
и
потому
действительно...
что легко управлять молодежью? Потому что это такой сытный бульон для того, чтобы
удивительно,
им наваривать протест.
Если молодежью легко управлять, почему же у них, и буквально даже и у Киселева, которого молодежь не смотрит, почему у них не получается? Я понимаю, на самом деле...
А почему не получается? Это вы зря так говорите.
Ну, вот
нет, ну потому что есть, вот есть,
то,
есть ребята. Нет, есть люди, которые активны, прям выходят, которые боевые, а есть люди молчаливые. Мы не знаем, вот на чьей они стороне. Они могут молча там как бы быть недовольными.
Знаете, вот тоже удивительное дело, Роман, в последние буквально годы, причем, насколько я понимаю, после и в ответ на привлечение Навальным вот этой школоты к своим протестам, власть
пошли по горячему полевым темам.
Да. Власть же очень увлеклась.
Смотрите,
молодежью.
Олег, вы полтора блока продержались без фамилии Навальный.
Без фамилии, ну, слушайте, это святое, да? Власть увлеклась молодежью. Появились и пресловутые лидеры России, и всякие
нет,
там центры.
Нет, ну раз уж мы говорим про Навального, далее, то надо дать далее, слово это. Экс-юристу Алексея Навального, это Виталию кому? Сируканову. Виталий с нами на связи, Олег да. Кашин с другой это... стороны ринга. Ну, вот я, Роман Голованов, постараюсь быть где-то в серединке. Виталий, ну почему да. удается Навальному вот так брать молодежь себе?
Я бы не сказал, что ему что-то удается, потому что, да, действительно, доля молодежи по протестной массе очень сильно выросла. Произошло, кстати, это очень неожиданно даже для нас самих. Произошло это весной 2017 года. Мы тогда просто обалдели, когда на протестной незаконной акции 26 марта мы видели, что основной процент протестующих – это как раз совсем молодые люди. Я бы даже сказал, совсем даже не студенты, а школьники, возможно.
Виталий, там, дайте я перебью. Вы говорите «мы», а вот о навальнистах, да, о фонде борьбы с коррупцией. Тогда
да,
вы удивились.
Я тогда еще был там в команде, поэтому я здесь вот употребляю
да. данное. Слушайте, вот скажите, пожалуйста, давно хотел спросить, вот вы, по сути, да, работаете теперь как бы человеком, разоблачающим Навального, работаете бывшим навальнистом.
Я не работаю человеком, это скорее мое такое болезненное хобби.
Да, болезненное хобби, у вас тут будет человек, стрим на RT. Скажите, ну вы понимаете, да, насколько вас презирает как бы и аудитория Навального, да, и насколько ваши высказывания о нем не имеют никакого эффекта, вы, не может быть ни одного, кого вы переубедите.
Да, я вам по-другому скажу, знаете, у вас, возможно, здесь немного туннельное зрение, я сразу могу сказать, что аудитория Навального презирает больше, наверное, вас, потому что у вас здесь
да, конечно,
какая-то,
знаете,
такая половинчатая, очень соглашательская по многим вопросам такая вот филерская позиция, у меня, конечно...
Не, понимаете,
я скажу так, презирают и Кашина, и Сируканова, и Голованова, всех нас.
И, безусловно, всех, кто Навального...
Понимаете, Виталий, все ваши появления в публичном поле... Нет, секунду.
Виталий, послушайте
Кашина. Молчите, Виталий. Значит, смотрите, Виталий, любое ваше появление в публичном поле, это бывший соратник разоблачает Навального, и уже много лет. Виталий, вам не стыдно? Вам не стыдно продавать свою буквально задницу, Виталий, да?
Олег, ну давайте без оскорблений, Олег, пожалуйста.
Я хочу оскорблять этого человека. Я сам Навального не люблю, но если мне предложат работать антинавальнистом...
Что у вас за словесный понос начался? Дайте
ну, словесный понос, расскажите, да. Вам не стыдно, Виталий? Не стыдно вам?
Мне не то, чтобы не стыдно. Я горжусь тем, что в данном случае я не боюсь. Я горжусь тем, что я открываю людям глаза... Я вижу, как у людей...
Виталий, вы открываете глаза, вы не открываете глаза, вы завтра будете с Лесей Рябцевой пилить деньги, которые вам дают за это разоблачение на Rush Today, да? И все будут смеяться, понимаете, Виталий?
Я сказал точку зрения, в том числе это касается и молодежи. Олег, если вы мне дадите сказать, и мы будем вести какой-то диалог...
Не, Виталий, вы знаете, на самом деле не хочу вести с вами диалог, я, собственно, хотел бы...
Олег, подождите, дайте ответить человеку, Олег, пожалуйста.
Гораздо лучше, мне кажется, вы больше ненавидите меня, чем сторонники Навального в данном случае.
Да, разумеется, просто как бы я не люблю таких людей. Вы работаете предателем. У вас работа такая, профессия. Понимаете?
Что еще раз?
У вас профессия быть предателем. Я Навального сам не люблю,
нет,
да?
Но при этом, конечно... Быть предателем. Это профессия быть честным человеком в той ситуации, когда...
Не, Виталий, не. Именно что вот да, вот вы это мог, вот Олег, тот чувак, который снова расскажет о том, какой ужасный Навальный.
Я просто не мог смотреть на то, как молодых людей за Навального отправляли в кутушку. Как мы просто окучивали, болванивали.
Хорошо, слушайте, а вас туда Ляскин привел в ФБК? Николай Ляскин, да, вас привел в ФБК, Виталий?
Кто-то должен, понимаете, первый поднять руку и сказать, ребят...
Виталий, я извиняюсь, просто что-то очень плохая связь пошла.
Ворует мозг нашей молодежи.
Виталий, спасибо большое, потому что очень плохо слышно. Мы еще, я думаю, попробуем сейчас перезвонить, чтобы, ну, как-то наладить вот этот канал. 8 800 200 97 02. А по этому номеру вы нам можете позвонить. Здесь Роман Голованов и Олег Кашин. Олег, ну вы что-то как-то это сразу же прям с двух ног на человека.
Вы знаете, извините, Роман, я понимаю, что это может быть со стороны плохо звучит, но правда, вот есть такая социальная группа, с которыми иначе нельзя говорить. После прошлого раза меня мои там читатели ругали за разговор с Гоблином, да, но, конечно, Гоблин выше Виталия Сюрканова там на 100 голов, потому что у него, как бы, окей, другая профессия – торговать сталинизмом.
А этот человек торгует Гоблин реально ничего, там Гоблин своим... торгует качественными переводами, своими книгами.
Торгует контентом, да, а вот этот, правда,
и, типа, я бы, и я люди к нему Навальный приходят, есть, потому что да? это его убеждения, они его смотрят, конечно, читают. Гоблин крут, хотя, конечно, против сталинизма,
конечно,
но...
Конечно же, да, а это действительно, как бы, буквально вот человек, который работает бывшим навальнистом. Здрасте, друзья, сегодня я вам расскажу, как плохо мне было с Навальным. Это позор, таких людей не должно быть в обществе, в публичном поле. Окей, расстался, иди там занимайся своей юридической практикой.
Нет, а если бы вы вышли из секты, расскажите, как бы вы бы молчали, чтобы все остальные туда вступали, ну, шли
наверное...
дальше?
Наверное, после секты нужно идти к психологу, да, а если не к психологу, то, наверное, не стоит идти получать, буквально работать человеком, который
Олег, вы когда-нибудь общались с людьми, которые выходили из сект, ну, кроме вот Виталия? Ну...
Кроме фонда борьбы с коррупцией. Да, конечно, у меня есть знакомые бывшие
сектанты. Вот, да, у большинства из них цель номер один – это убедить всех вокруг, кстати, и есть зло на земле.
Вы напомнили мне, конечно же, дали же 6 лет и иеговисту где-то в Сибири, да? Как вы относитесь к тому, что иеговисту...
Давайте мы об этом поговорим в финале. Вы нам тут весь сценарий рушите.
Да, извините, конечно.
Потому что мы в конце будем блицем обозревать новости, и это, мне кажется, очень интересная тема. Но вот нам пишут: не поддерживаю адвоката Навального, но Кашин не дал ему ни слова сказать. Зачем звонить человеку и ругаться? Ну, не звоните ему, спасибо. Но вот во многом поэтому я и принял волевое решение его отключить, потому что, ну, не дали говорить. И, кстати, вот когда был разговор с Гоблином, тогда примерно то же самое случилось.
Не, Роман, вы как раз правильно, молодец, вы держите меня как бы там в какой-то узде, потому что иногда бывают такие люди, с которыми, да, трудно разговаривать неэмоционально. Я понимаю,
да,
что, наверное...
Я давно говорил, что на ваше, Навальному, дорожку в Кремле стелят псевдопатриоты.
Да, понимаю.
То есть каждый раз, когда выходит какое-то там разоблачение, это в копилку Навального, да?
Да, конечно, буквально, потому что такие разоблачения совершенно позорные. Почитайте, вот сегодня тоже вот есть такой, как его правильно назвать, каким-нибудь неругательным словом, Ильяс Меркьюри, да, который разоблачил Любовь Соболь, связанную с кладбищенской
мафией.
Кстати,
только вот прям перед эфиром прочел эту новость. Что, это неправда?
Это неправда совершенно.
Вообще, то есть человек наврал?
Человек наврал, да, человек, ну, собственно, у него тоже такая работа, извините, буквально есть кал. Более
Нет,
того,
ну, он
воплощает...
Нет, вы всегда вот людей, которые вот совершенно не на вашей орбите, начинаете оскорблять людей, которые Владимиру Соловьёву, тоже на них наезжаете.
Мы начали в этом блоке с Киселева. Киселев, конечно, прекрасный ведущий, большой талант, уважаемый человек. Я ни слова не скажу про Киселева плохого. Мы ему завидуем, у него там, говорят, вино хорошее делает и так далее. Молодец, Киселев. Но есть Киселев, а есть вот буквально эти подритузные формы жизни, которые, соответственно, тоже у них функция разоблачать Любовь Соболь. У Соболь муж, ученый, занимающийся смертями, да, как бы занимающийся культурой погребения в той же самой
Олег,
высшей
школе
экономики.
Олег, мы продолжим после новостей. Олег Кашин, Роман Голованов, 8-800-200-9702.
Москва, Лондон.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. RadioKP.ru RadioKP.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Москва, Лондон.
Ну вот сейчас совсем неожиданная тема для нас, она была и неожиданной для меня. Вот Олег Кашин предложил нам ее обсудить. Это постельная сцена в фильме «Текст». Он вот сейчас идет в кинотеатр.
Да.
Там Кристина Асмус вытворяет «Ой, мама, не горюй». И все накидываются на ее мужа Гарика Харламова, обвиняя его... Ну да. Олег, а в чем вообще его обвиняют?
Вы знаете, Роман, это тоже вот, не откажите мне в удовольствии произнести впервые, наверное, в эфире радио «Комсомольская правда» это слово «куколд». Сейчас это очень модное слово, причем очень часто оно звучит в политическом контексте.
То есть все это было ради того, чтобы ругнуться в эфире?
Это не ругательство, это такой термин, на самом деле, жанра порнографии. Есть такой субжанр, извините, пожалуйста, когда сидит муж, рядом кто-то занимается сексом с его женой, а муж получает от этого удовольствие. И какие-то авторы, не знаю, не я, по крайней мере, придумали использовать это слово на тему политики из серии «Россия, государство куколд». Дальше мы такое. Вот.
Почему было, чтобы пооскорблять Россию. Вот
Россию мы любим, да. Но вернемся к Харламову. Да,
а давайте вообще послушаем. Он просто ролик записал в Инстаграме. Я сегодня туда зашел. Гарик Харламов. Да. Вот его мнение по поводу этих всех обвинений. Давайте.
Меня не пугают ни волны, ни ветер. Приплыл я в единственный Дублин на свете. Я в Дублине, ребята, наконец-то я приплыл. Вот номер. Вид из номера, конечно, потрясает своей красотой. О таком можно только мечтать. Так, хейтеры, школота, не останавливаемся писать. Напоминаю, что для удобства. Куколд. Рогоносец и так далее, все производные на эту тему. Пожалуйста, не остывайте, мы должны побить с вами рекорд, ну, как минимум, клипа «Москва» и свадебный танец «Собчак».
Гарик Харламов.
Да, вы знаете, просто... Роман, я
да,
здесь?
Да, вы в эфире, вы
просто вы так
прикисли. А мне просто сказать-то особо нечего, я даже не знаю,
тут
как-то...
просто опять
просто
же называется...
Просто тут великие колумнисты должны расчехлить свое перо и расчеркать все.
Слушайте, мы с вами стоим друг друга, на самом деле, но у меня перед вами есть и преимущество, и наоборот, как бы я старше, на самом деле, да, и вас не было на свете, когда я помню, 88-й год, фильм «Маленькая Вера», мне 8 лет, и все вокруг с такими глазами, вау, там показали постельную сцену. Это был 30 лет назад. Прошло 30 лет, и оказывается, вот это ханжеское детское сознание людей ни на полмиллиметра вперед не продвинулось, или выросли новые люди. Вы знаете, Роман, вот не знаю, конспирология у нас приветствуется или нет.
Очень.
Мне очень нравится эта теория, почему именно вот как бы пристали к Харламову, да, почему, ну, ежедневно выходят фильмы, где кто-то занимается сексом, почему именно Харламов? Есть теория, очень красивая, мне кажется, да, вот недавно, если помните, он на мотив песни из фильма «Летучий корабль» пел про дом Соловьева на озере Кома, вот, и Соловьев, как предводитель, как бы теперь армии ботов, да, ему, соответственно, таким образом решил отомстить, развязав действительно грязный...
Вы сейчас серьезно просто?
Грязный, да. Буквально развернув грязную кампанию против Гарика Харламова, потому что вот те самые боты-аниматоры, про которых мы говорили в начале, реально они почему-то вдруг отвлеклись от политики, отвлеклись от Украины, и все пишут про Харламова. Извините, в газетах я читаю, в «Экспресс-газете» видел статью на тему того, что да, там в театре обсуждают, что Харламов толстый, поэтому, значит,
то
жена...
То есть, подождите, как-то... что и «Экспресс-газета» вот. Тоже Соловьеву подчиняется?
Ну, от чего же? Просто человек, как называется, инфлюенсер, да, вот есть слово, которое мы уже изучили сегодня, кукол, тоже вот новое слово инфлюенсер, да.
Давайте, Олег, вот мы, кажется, уже далеко уходим в какой-то просто ужас, дебри, мракобесие.
Роман, нет, уже не мракобесие, нет, любая медийная кампания – это снежный ком, да, естественно, да, когда там какая-то тема вбрасывается для обсуждения, потом ее кто-то подхватывает, и потом уже, да, мы с вами, два простых русских парня, обсуждаем это в эфире всерьез. Так оно все и делает. Я реально, поскольку...
А вы всерьез, да, все, вот сейчас все, что вы знаете, сказали, это были вообще не шутки. Да, то есть Роман, Соловьев стоит за тем, да. Владимир Рудольфович Соловьев, это да, ведущий главной политической программы, конечно, в нашей стране, конечно, стоит конечно. За тем, что
не
Гарику
Роман,
Харламову
он еще
пишут
популярный,
слово «куколд» в комментариях.
Он еще и популярный.
И это
и
заявляет
очень,
журналист Олег Кашин.
Как
мне кажется,
версия,
мы попали в информационное агентство «Панорама».
Да, Роман, как версия, причем я вначале оговорился, что она конспирологическая, но все-таки не забывайте о том, что Соловьев не только телеведущий, но и блогер, и безумно обидчивый. У него перебанена половина Твиттера, он в Телеграме на всех ругается, обзывает мразями. Легко представить себе, какие чувства он испытывает по отношению к Гарику Харламову. И хватит ли у Соловьева ресурса натравить на Гарика Харламова свору каких-то идиотов? Да, я фильм «Текст» не смотрел, но конкретно эту сцену, естественно,
у
какие-то,
я
опять-таки...
Видел, когда... Какие-то
люди,
с Петровым.
Да? как какие-то люди, они вырезали эту сцену, она там везде доступна, там на всех сайтах и так далее. Обычная, обычная постельная сцена из обычного кино. Почему так? Тем более, ну, слушайте, вы помните фильм «Реальная любовь»? Там показано, там герои снимаются в этих сценах, как бы, да, работают актерами, статистами. Все мы понимаем, да, что то, что происходит в кино, как бы, да, это понарошку. То, что происходит на экране, не надо воспринимать буквально. И когда сейчас, в 2019 году, в газетах, ну, ладно, «Экспресс-газет» тоже газета, как бы, да, в газетах всерьез пишут о том, что, а вот Кристина Асмус спит с другими мужчинами, боже ты мой, давайте лучше про Украину, вот буквально.
Ой, боже мой, я даже не знаю, что тут делать, потому что, как мы начали говорить про Куколда Харламова, нам пожертвовали 250 рублей. Вот Георгий нам прислал на Ютубе донат. Олег, продолжайте, мы обогатимся.
Мы с Романом это поделим, да, конечно же.
Вот, вы хоть вопрос бы нам написали, мы бы ответили. Давайте Кристину Асмус послушаем. Просто я уже не знаю, я тут немножко ошарашен тем, что тут Соловьев стоит за этим, поэтому мне хочется послушать.
Как переживаете дикие вопросы о фильме? Вообще не переживаю. Честно, мне все равно. Мне все равно на хейт, мне все равно на эти злые комментарии, мне все равно на адский трэш в директе. Вот прям правда, я уже обросла броней, и мне все равно, меня вообще не трогает, что мне люди пишут, вот негатив, какие-то оскорбления, вообще просто. Мне скорее смешно от глупости людей.
Ну, видимо, правда, волна сильно обрушилась, но я еще раз повторюсь.
Ну, это реально беспрецедентная
волна. С Владимиром Соловьевым я просто не верю. Олег, я думаю, издевается. Олег тоже умеет потроллить всю страну и отдельно медийных людей. Поэтому мне кажется, что мы как раз стали частью этого большого...
Ну, Роман, вы спросите у него. На самом деле, если его затрясет от слова Гарик Харламов, то он может и не подтверждать. Как бы мы с вами поймем, да.
Так, давайте к следующей теме перейдем. У нас предлагают сократить число такси. Этим нас избавят от мигрантов-бомбил. С такой идеей выступил Александр Старовойтов. Он предложил дать регионам право ограничивать предельное количество действующих лицензий на такси. Мы уже давно не брали тему мигрантов, не говорили мы... Тут не устраивали, в общем, русский национализм в исполнении Олега. Так что
У нас вчера был русский марш, позавчера, да?
Кстати,
марш.
А вот против кого? Против таксистов он собрался?
Ну вот именно, на самом деле, когда говорят «долой таксистов», я думаю, господи, я помню, как бы, как таксистов не было, таксисты – это хорошо. Нет, естественно, против, как бы, не знаю, бездельников, исламистов и террористов, конечно же. Вот, но все-таки, я сегодня по телевизору видел тоже сюжет, что в каком-то такси мужчину напоили водой, и он потерял сознание. Видимо, какая-то кампания против таксистов идет, вы не находите?
Да нет, Олег, это у вас конспирология, я надеюсь, вот, хоть за этим-то Владимир Соловьев не стоит, он-то, надеюсь, хоть такси... На такси не нападает за то, что вы по радиоприемникам говорите про него какие-то гадости. Может быть, из-за этого, чтобы не слушали у людей в машинах вот этого Олега Кашина. Еще так скажите.
Тем более сейчас вечер, да, всем поклон, кто едет домой в такси, и водителям тоже. Слушайте, а Старовойтов, на которого вы ссылаетесь, он кто вообще? Он сам таксист?
Он зампред комитета по транспорту. Давайте его послушаем, вот его мнение.
Из фракции «Единая Россия».
Давайте вот послушаем самого Старовойтова, вот что он говорит.
Не считаю, что это какая-то инновация. Это и сейчас предусмотрено в статье 23 федерального закона, регулирующем такси, но при всем при этом, если изучить все новые реакции моими коллегами в Комитете Госдумы по транспорту, а также проект закона, который готовился в Совете Федерации, совершенно очевидно, что об этой норме, очень важной норме, позабыли. Помимо всего прочего, необходимо все-таки внести тоже ясность в вопрос, каким образом будут эти разрешения выдаваться, то есть путем аукционов, путем конкурсов. Механизм аукциона, он не очень приемлем, когда те претенденты, которые хотят получить разрешение, состязаются только в понижении или повышении цены. Алгоритм конкурса предоставлять качество. И также нельзя снимать со счетов тот фактор, что надо определить механизмы, как выдавать эти разрешения сверх квоты, если вдруг потребуется. Потому что, очевидно, есть элемент перенасыщения или недосыщения рынка. Бывают праздничные дни, когда спрос на машину увеличивается, бывают какие-то другие дни. Но в любом случае каждый субъект Российской Федерации должен обладать правом регулирования количество разрешение в том или ином субъекте Российской Федерации. В противном случае перенасыщение рынка будет подталкивать водителей работать то количество часов, которые они сейчас находятся за рулем, а это 14-16 часов в сутки. Согласитесь, спрос рождает предложение, и если на любом автобусном, в том числе маршруте, вместо 10, например, транспортных средств, которые должны работать из точки А в точку Б, поставить 20 или 25 или 30, то этот маршрут будет практически нерентабельным для перевозчиков. Они смогут обновлять свой подвижной состав, они не смогут зарабатывать какие-то деньги. Так и здесь. Любой рынок должен каким-то образом ограничиваться.
А, ну вот минута славы Александра Старовойтова из ЛДПР была, кстати, он не Единой
ЛДПР,
России.
ЛДПР. Да, тогда не боимся.
Они добились, да, чего хотели, они прозвучали всю страну.
Но тоже, можно я немножко дам лондонца тогда, на самом деле, да, потому что, ну, раз уж как бы здесь сижу, давайте расскажу, как это делается здесь. На самом деле, ну, вы понимаете, да, визуальный образ лондонского такси какой? Это кэбы, да, черные, которых нигде больше нет. И вот, ну, то есть, понятно,
дорого,
они
кстати, немножко... на кэбе проехаться.
Ну, вы знаете, вот сейчас я вам не скажу, но я вчера из центра к себе на окраину приехал за 26 фунтов, как бы, да, это дешево.
Это
на кэбе
80 именно. Рублей надо умножать, да?
Да, на 80 рублей, да. Ну, как бы в Москве дешевле, потому,
Олег,
потому
что... Олег, продолжим
Москве...
после короткой паузы. Роман Голованов, Олег Кашин с вами.
Москва, Лондон. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Москва, Лондон.
Олег Кашин, Роман Голованов, Москва-Лондон продолжается.
Да, Роман, вы знаете, я про кэбы одну реплику договорю, просто вот мне кажется это важным, на самом деле. Вот к вопросу о том, как побороть непрофессиональных таксистов. В Лондоне нет ограничений по количеству лицензий. Но именно водители кэбов, вот чем они меня всегда поражают, вот черных кэбов. У нормального водителя, у нормального таксиста, там, у меня, у вас всегда есть навигатор, да, автомобильный, GPS там и так далее. Вот, водитель кэба наизусть знает все улицы огромного города Лондона. Причем, как бы, Лондон даже не Москва в этом смысле. В Москве скажешь...
Они тест какой-то сдают или как?
Они тест сдают, да. В Москве скажешь улица Островитянова, примерно понятно, где это, да. В Лондоне скажешь Queen's Road, допустим, да. В каждом районе, блин, есть улица Queen's Road. Они знают все эти улицы наизусть. Меня поражает. Я называю свою маленькую улочку, да, и он с другого конца города, не глядя ни на какую карту, едет буквально, как ездили люди 50 лет назад. Вот, если так тестировать, там, не знаю, всех водителей в Москве, то я думаю, как раз проблема плохих таксистов просто отвалится.
А, извиняюсь за личный вопрос. А у вас же дети ходят в английскую школу?
Дети у меня в количестве одна штука, ходят в обе школы, что называется. В английскую ходят и в русскую тоже ходят.
А вот, кстати, как в английской школе сильно отличается от нашего образование. Вот там учат... Вообще, кстати, вот вопрос. Мы Нет. с Владимиром Николаевичем Горкиным общались в четверг и говорили про то, как в английских школах учат патриотизму.
Вы знаете, ну, на самом деле, к вопросу именно об учебе, моему ребенку 5-й год, как бы просто здесь обязательная школа с 4 лет, да, то есть как бы той опции, которая есть у нас, там в 7 лет начинаем учиться читать, здесь нет. Вот он ходит в школу, и из того, что я наблюдаю, как раз... вот именно патриотизма, там, не знаю, королеве клясться в верности, этого я не видел. Очень культивируется, да, буквально вот то, чего вы боитесь, да. Есть и неделя ЛГБТ-равенства, да, гендерных всяких дел.
Кстати, вы вообще не боитесь так ребенка туда отправлять?
Не, ну как, он же наблюдает, там, не знаю, и мама, и папа у него натуралы, как бы, да, и все на свете наблюдает. И как раз было смешно, как раз когда была неделя вот Pride, да, то, что гей-парад по центру города, можно было прийти в радужном костюме, можно было в национальном. И моя жена сшила ему косоворотку, он пришел, значит, в школу в костюме русского, как бы, и вот все нормально в этом смысле.
Двойку не поставили за это?
Не, упаси Боже, как раз такие вещи поощряются и даже до комизма доходят, но тоже вот скажу такую мрачную вещь. У меня очень белый район, как бы там, где я живу, да, но была неделя на прошлое Рождество.
Говорит
неделя
расист Олег Кашин.
не расист абсолютно. Была неделя расового равенства, как бы, да, и чуть ли не одна черная девочка была, значит, в школе и в рождественском спектакле, именно она была Богоматерью, потому что, как бы, ну, как бы надо не ущемлять таких людей. И это действительно с учетом реальной пропорции в школе, ну, во многом комично, да.
А, вот, кстати, я открыл телеграм Маши Бароновой, и тут по поводу Харламова, там то, что Соловьев натравил ботов на него за песню про озеро Кома. Не-не-не, она пишет совершенно, это я про ваш посыл вот ответить. Вот умный человек написал. Кашин, у меня такое чувство, что мы просто забыли, что такое быть детьми. А дети ведь самые страшные консерваторы всегда. От слова «многочлен» они сейчас ржут. Но вот выучили слово «куколт», и лет до 30 уровень принципиальности вообще всегда зашкаливает. Отсюда в любой системе нормальная молодежь — это та, которая протестует и требует не нарушать всяческие устои. Ведь взрослые берут и сами собственные законы нарушают. Ну, слушайте, это вся вот эта система, которая выстрадана годами, все это тоже, это все не вписывается, да, в реалии. Тут Соловьев и его боты — это правда.
Ну, вы знаете, как раз чем хорошие ботоводы отличаются от плохих ботоводов? Они, конечно, учитывают те настроения в обществе, которые есть в реальности. То есть, естественно, там ботовод может, там, не знаю, напасть на меня, допустим, да, на Олега Кашина, и вряд ли он решится нападать на Владимира Путина, допустим, потому что это разные величины, разные
реакции. Да, неужто на Владимира Путина не нападают постоянно?
На Владимира Путина, ну, слушайте, даже мы с вами, по-моему, не решаемся нападать, потому что мы его боимся.
Я боюсь, по крайней мере. Я его уважаю, его поддерживаю. Вот вы там боитесь в Лондоне.
Я боюсь, конечно, в Лондоне, да, мы все боимся Путина, ну и, собственно, были прецеденты, когда, помните, газету закрыли, когда она осмелилась написать о том, что Путин там женился на известной спортсменке, сразу же закрыли. Якобы,
да, прям лично Путин пошел и закрыл.
Нет, закрыл банкир, которому она принадлежала, но была нашумевшая история 12 лет назад. Да, до сих пор мы ее вспоминаем, переживаем. Ну и всякая такая, как бы, да, Путин — токсичная тема, лучше ее не касаться. Давайте не будем, это, как говорится, даже не архивы спецслужб и не Чикатило. Не лезьте сюда, ребята, пожалуйста.
Так, тогда мы переходим к нашим блиц-новостям. Давайте про свидетелей Иеговы. Глава томских свидетелей Иеговы осужден на 6 лет колонии.
Да, вот мне, Роман, на самом деле интересно, что вы об этом думаете, потому что я, на самом деле, немножко вот даже настолько вне даже моего представления о российской реальности, ведь реально людей сажают за веру, ни за что больше, так?
Ну нет, это же свидетели Иеговы экстремистская организация. Я вот много читал Дворкина, это просто лучших богословов, Александр Леонидович. Да, он занимается сектами, мы с ним ни один материал.
Сектовед, да.
Да, сектовед, ни один материал делали. Но там же есть конкретные у них запреты. Это то, что не водить детей в больницу, это не признавать государство, ну как анархисты они. Это отменяется переливание крови.
Слушайте. Роман, ведь вы же сотрудник «Комсомольской правды», и у вас уже, у вашего издания 40 лет лучший друг живет в Хакасской тайге. Как ее зовут? Да, Песков ее открыл, покойный.
Агафья Лыкова.
Да, ее тоже нужно сажать за экстремизм, ведь она тоже, как бы, что называется, не отдает детей в школу.
Нет,
и не переливает.
Нет, понимаете, но все-таки... Нет, я вам рассказываю, во-первых, я рассказываю про то, что запрещено у свидетелей Иеговы. Это... Понимаете, она же за собой никого не потащила, она же не создает организацию, которая ходит и стучится в каждую дверь и предлагает поговорить о Боге, на самом деле уводя людей в совершенно, ну как бы словами Нового Завета, в страну далечию. Но это ее выбор, ее заблуждение, но я не считаю, что надо сажать людей,
но ведь сажают, которые меня поразило,
которые,
что
которые просто это
срок
исповедуют. Нет, тут, ну, если человек вот это все организовывает, если на этом завязаны крупные деньги, и он на этом зарабатывает,
Роман,
когда он уже создает группировку.
Крупные деньги тоже, извините, любой российский храм, да, как бы очевидно, у него есть какая-то бухгалтерия и так далее.
Подождите,
в чем разница?
В каком храме призвали людей там отказаться от родных, не ходить к родным, если они не поддерживают вашу веру? Идите поговорите со своими родственниками, не оставляйте их. Или кому говорят, оставьте медицину. Да где вы такое услышите? Если вам это скажут, звоните, приедем.
Да, звоните на горячую линию патриархии. Да, на самом деле, конечно, и храмы в Русской Православной Церкви бывают тоже разные, безусловно. Но все-таки, да, вы говорите, там людей забирают из семьи. люди могут уходить куда угодно, откуда угодно, это их право. Простейшие тоже критерии, да, почему страна, где свидетели Иеговы преследуются в уголовном порядке как экстремисты, как террористы, на свете только одна – Российская Федерация. Почему пересечешь границу в любом направлении, там у них нормальные молельные дома, там их журнал «Пробудитесь», там они стоят, не знаю, на улице,
но агитируют. Ну, там можно всем собраться, да, и разом покончить жизнь самоубийством, допустим, где-то там, но в других странах. Не следили за сектой. Да, Олег Кашин, Роман Голованов были с вами. Услышимся в следующий вторник в 8. Да.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. RadioKP.ru. RadioKP.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru. RadioKP.ru. Заходи, мы удивим тебя.